Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы сегодня, у нас по расписанию, на самом деле, на Jewish Online, у нас расписание идет Шмидат Лашон. Но, честно говоря, я хотел бы вначале докончить то, что я не успел закончить во время... Спасибо. Я хотел бы закончить то, что не докончил, когда мы говорили про Сфирата Омер. Я перешел на Шавот, потому что просто был праздник, и хотелось все-таки что-то сказать про праздник. Вот. У нас осталось два качества, которые мы не разбирали. Исод и царство, и Малхут. Я хотел про них немножко поговорить, чтобы у нас уже была полная картина всех семи качеств, которые мы пытаемся исправить во время Сфирата Омер, во время счета Омера. А во-вторых, я хотел бы поговорить о Шавуоте, дальше продолжить разговор о Шавуоте, вот именно с этой точки зрения. С точки зрения еврейского царства. Потому что мы знаем, что на самом деле Шавуот это же день, когда родился и умер Давид Амелах. И поэтому мы считаем праздник Шавуот, мы считаем книжку Рут. По этой причине. Да, то есть на самом деле Шавуот это двойной праздник. Это праздник получения Торы, праздник еврейского царства, что на самом деле это одно и то же. Вот. Поэтому я хотел бы, так сказать, эти две вещи объединить и поговорить, закончить, хотя это уже после праздника, тем не менее, останется следующий год, не знаю, что как дальше будет, записи все равно останутся. Вот. Так первое качество, о котором мы говорим, это качество называется Исод. То есть мы проговорили, да, мы проговорили про первых пять, я напомню. Мы проговорили про Хесед, Гура, да, милосердие, твердость, Гура, Тиферет, то, что называется, прелесть, или там, милосердие, Нецах, победа и Од. Од это, наоборот, уступать, признавать. Да, мы, если помните, мы говорили про Шим Марихая, мы говорили про Устную Тору, вот. А сейчас мы говорим про то, как называется Исод. Исод. Ашер, можно выключить микрофон? Вот. Так, на самом деле, честно говоря, про это качество почти нигде не говорят, потому что то само качество, это говорится о силе деторождения. Да? То есть, то свойство в человеке, которое связано с продолжением рода. И понятно, что про такие темы не говорят при публичном многих. И поэтому мы постараемся сказать кратко намеками, а остальное, если кому-то нужно будет, то мы осудим это в личной беседе. Да, то есть, нельзя какие-то вещи открыто говорить нелюбно. Так вот, по многим причинам. Так вот, что это за качество такое? На самом деле, взрослые люди, они знают, что для продолжения рода, в продолжении рода участвует все тело. То есть все качества человека, но они участвуют очень конкретным образом. Мы будем ходить в биологию, в анатомию, но что нас касается, как, то есть как мы говорили все время про то, что, как мы, что мы должны исправлять, изучая эту тему. Так вот, в общем, нужно сказать следующее, что для того, чтобы исправить это качество, как называется Исод, есть две задачи. Общая задача, то есть она постоянная, а именно беречь все эти силы, которые связаны с, которые Всевышний дал, вложил в человека для того, чтобы он мог продолжать род, связано с любовью и с более интимными вещами. Все эти силы, энергии беречь себе, чтобы они не были расплесканы, не выходили, не были направлены и проявлялись по отношению к в неправильном направлении, по отношению к чужим людям. Это основная работа, это очень тяжелая работа. Вот. С одной стороны. С другой стороны, нужно помнить, что наоборот, когда да, происходит мицва супружеской жизни, то в этот момент, наоборот, все эти силы нужно направить от мозга, силу речи, все чувства, эмоции нужно направить на то, чтобы стать одним целым с супругой или с супругом и, так сказать, и так создать продолжение. То есть качество, если это называется ИСОД, оно означает следующее. Концентрация всех вышеперечисленных качеств и сил. И направление их строго в нужном порядке, в нужном направлении. Да, то есть, и некуда больше, и не это самое. Ни в какую сторону. Это та работа, та моральная работа, которую человек должен проводить над собой, когда он занимается исправлением этого качества. То есть, да, мысли, чувства, взгляды, не слушать ничего, то, что не подобает слушать в этом отношении. Да, это все, потому что, особенно мужчины, женщины тоже там свои, да, и слабости в этом отношении. Вот. Все они, как бы, да, все тело устроено так, что если человек его не контролирует, то оно очень быстро, так сказать, пробуждает чувство по отношению к чужим людям. И это очень неправильно, это очень нехорошо. Поэтому, да, то есть для того, чтобы исправить это качество, то нужно следить за собой, за своими мыслями, за своими глазами, за тем, что мы слушаем. Это тяжелая работа на первых этапах, потом человек привыкает, как бы это становится само собой разумеющим, это намного легче, как и любая другая работа. Вот. Но задача, в общем, в том, чтобы сохранить эту силу, это качество, чтобы потом, когда в нужные моменты, это можно было использовать в нужном направлении. Теперь, если у кого-то нет шанса жениться, скажем, или находится на необитаемом острове, или там другие причины, то это не значит, что теперь ему можно, потому что неправильно, это как бы две разных вещи. Есть запрет тратить эти энергии и силы в неправильном направлении, это отдельная вещь. Есть заповедь со всей силы, то есть тратить все эти силы, напрягаться, это, опять-таки, максимально правильное направление. Вот, это то, что относится к исоду, то, что мы должны исправить. Более подробно, к сожалению, нет возможности говорить. Я послал женатым людям мои брошюрки, то есть более подробно об этом можно сказать брошюрки, что касается того, как себя правильно вести, какие силы на практике. Вот. Теперь следующее качество, которое мы хотели обсудить, это последнее качество, называется Малхут, царство. В этом качестве есть две очень интересных аспекта. Да, то есть, как бы, качество царства, оно само по себе непонятно, это не поведение человека. Все, что мы говорили до этого, доброта, строгость, милосердие, да, это виды поведения человека. Царство тут совсем понятно, где заложено поведение человека. Вроде бы. Если мы об этом думаем, то есть, как бы, царство, да, это организация, вид организации общества. Как это качество может стать? Вот, это самое. Так, да, то есть царство, оно непонятно, то есть какое качество в человеке, оно может, где оно может быть заложено. На самом деле, надо подумать, если мы хорошо подумаем, то мы видим очень интересную вещь. Само царство проявляется в двух аспектах. А именно, то есть, начально понять, что такое по еврейскому определению означает царство. Царь – это не диктатор, как все подчеркивают. Царь – это тот, кого народ настолько уважает, что он и благоволеет перед ним, что он его мажет быть царем. Устанавливает царем над собой. То есть это самое в идеале. Понятно, что все мы говорим про идеал, понятно, что как-то потом реализуется, во многих случаях это переходит в диктатуру. Это понятно, очевидно, да? Но изначально, как по определению, царство это установление правления человека, которого все уважают. Задача этого человека собрать народ воедино и управлять им и внутри, и внешне. То есть, когда евреи попросили, требовали поставить над собой царя, то имелось в виду того, кто будет вести еврейские войны. Вот. То есть это было времена Шауля. Времена царя Шауля, если он не был еще царем, еврейский народ обратился к Шмуэлю и сказал: поставь над нами царя, и он будет вести наши войны, мы будем, так сказать, то самое. Мы будем, как все народы. Вот. Евреи были наказаны за то, что потребовали, что мы будем как все народы. На самом деле у них был пророк, который управлял, кто мог вести войны, кто мог молиться. И в таком случае не нужно было никаких лишних этих самых. Не нужно было царя в данный момент. Тем не менее, то есть требования, которые мне обратили, задачи, которые мне хотели поставить перед царем, это то, что я сказал. Да? Объединить весь народ так, чтобы он мог воевать против врагов. В этом задача царя. Как это относится к царству? К царству это относится следующим образом. Быть объединенным. Если мы обратим внимание на то, что мы знаем, на жизненный опыт, то мы видим очень интересную вещь. Когда происходят войны, войны прерогатива царей, мы об этом будем говорить чуть дальше. Это понятно, да? То есть царство, оно воюет. Для самосохранения, для расширения. Тот, кто ведет войны, это царь. И когда происходит война, мы видим непонятное совершенно явление. Когда люди готовы погибнуть ради какой-то идеи совершенно необъясним нам способом. Скажем, есть какая-то война, не знаю, помните, была между постоянной войной между Германией и Францией, за эту полоску там на западе Германии. Страсбурга. Не помню, как называл сейчас. Там служили евреи. Вот. И войны, постоянные войны. Какое дело простому французскому или немецкому солдату, кому будет принадлежать эти полоски земли? Он же все равно не получит. Где-то погибать. Да, там Кавказская война России. Какое дело простому солдату, российскому солдату, за то, что царь-батюшка будет управлять Кавказом. Ты что-то получишь, деву, вотчину. Да, то есть человек идет на войну с радостью, добровольно. При том, что сегодня мы немножко все изменилось, сегодня нет понятия. Сегодня весь мир гниет, то нету понятия царства, нет понятия уважения. А то, что вот это исламское государство, эти подлецы собирают народ, так они соблюдают его не ради высоких идей, вы сами знаете, из-за того, что обещают им совсем простые удовольствия, да? Даже более чем простые, я бы сказал. То есть они, этот сброд, который там собирается, он не воюет за великие идеи, как вы знаете. Я подозреваю, я не знаю, конечно, подозреваю, что те, кто воюет там за пророссияне, они тоже вряд ли большие идеалисты. Не знаю. В любом случае, то, что это самое, да, так раньше мы это знали.
Равис Хак, прошу прощения.
Да.
Завгейн просит вызвать его.
Ага, понял. Хорошо, спасибо. Сейчас вызову его. Так вот, это самое. Непонятно, почему так эти люди могли отдать жизнь, были готовы отдать жизнь за такие вещи. За клочок земли, за славу царя. Вторая мировая война началась с того, что принцев били в Австрии, не помню, точно сдали, да, то есть началась Вторая мировая война. Люди шли погибать с радостью, были, понимали, что они делают. За царя, за батюшку, если вы помните. И там за... Вот, как это укладывается в голове? Особенно, если смешно, это рассказы про коммунистов. Да, коммунисты, которые не верят в будущий мир. Что вдруг случилось? Как они там ложились на доты, если такое было? Как они погибали за жертву своей жизни, за идею? За победу коммунизма во всем мире. Такое было, мы знаем. Понятно, не все были подлецы, были то самое. Но мы знаем, что были идеалисты, которые действительно погибали. Погибали в этом всем. В Одессе была такая поговорка, знаете. Там говорили, евреи буденовец хуже фашиста-пулеметчика. Вот. В любом случае. Это вещь совершенно для нас непонятно. Чего вдруг? Так такое случилось. Вот. Ответ вам простой. Что так как мы созданы по образу и подобию Бога, то в нас лежит, внутри лежит эта сила. Подчиниться идее. Подчиниться, то есть, как бы, на такой степени быть готовым на самопожертвование ради идеи. Вот эта вот сила, это сила принять царство, которое заложено в природе человека. Если мы будем искать, где, как проявляется царство медиата Малхут в поведении человека, то я говорю, есть два аспекта. Первый аспект, вот это, я сейчас сказал, подчиниться идее. Есть второй аспект, это понятно, в качестве Малхут, царства, а именно сам царь. Сам царь, он тот, кто подчиняет. Он тот, кто захватывает, тот, кто объединяет народы, управляет народом. Это его задача. И это как бы второе проявление. И что мы должны исправить? Что мы, как бы, в чем наша работа? Я говорю, что для этого нужно более подробно разобраться с этим качеством. Заодно я говорю, мы придем к тому, что произошло в Шавуот. Начало мы видим в самой Торе. Очень интересная вещь. Написано: Берешит бара, да, сначала сотворил небеса и землю, а земля была, написано, Тоу, потом Гогу. Это все в хаотичности. Тьма над бездной. Драш говорит, что все эти слова, они символизируют царство, которое потом будет властвовать над землей. А именно, Тоу – это царство Бавель, Вавилон, приводит доказательства. Боу – это Мадай, царство Мадай, не знаю, как это просто называется. Там где-то, в том месте, где было то самое, где был Ламан, то есть там, где происходило на самом деле Пурим. Дальше тьма – это греческое царство. А дальше идет над бездною – это Римская империя. Она называется бездной. Да? До сих пор в ней не видно ни конца, ни края. Объясняют, как Мидраш выучил это. А дальше Мидраш говорит следующее. Что первая война, которая была, мировая война, это была война между тремя царями против пятерых. Так говорит Мидраш, на самом деле они хотели поймать Лота и убить Авраама. В результате получилось ровно наоборот. Они поймали Лота, но Авраама не убили. И потом, да, очень непонятная вещь произошла. Вдруг Авраам рискует жизнью для того, чтобы спасти Лота. Все непонятная вещь. Авраам распространял веру во всем мире. Он был единственным человеком, который знал Бога, и он был, так сказать, проповедником, который занимался распространением правильной веры во всем мире. И как мы говорили на уроке про Шавуот, он был тот, кто основал все, и благодаря ему все будет исправлено, поэтому он получит награду на всех. И вот этот Авраам неожиданно вдруг берет и уходит на войну, чтобы спасти Лота. Лот был такой большой праведник, не знаю. Тем более потом, когда он был в доме, да. Чего вдруг Авраам приперло его это самое спасать, рисковать своей жизнью, и все, когда все могло быть потеряно. И он еще не оставалось, не было детей, не было наследников. Что двигало Авраама? Вот. Объясняют мудрецы, что на самом деле в Лоте был заложен корень Машех. Поэтому Авраам пошел на риск, чтобы спасти Лота. Мудрецы говорят так, что вот эти вот четыре царства, которые это один символ, другой символ, это четыре царя, которые воевали против пяти. Те же самые слова символизируют и это. И первая война, которая была, это корень всех остальных войн. Поэтому известно слова мудрецов, которые говорят, что если ты видишь, что царства дерутся один с другим, заводятся одно с другим, то тогда ожидай прихода Машиха. Это все правильный перевод на самом деле. Ожидай ног Машиха. То есть, более правильное понимание слова мудрецов имеется в виду, что когда ты видишь, что государство начинает контрактировать одно с другим, то это и есть процесс прихода Машиха. Как эти вещи связаны? В чем они связаны? Почему эти даты войны, они приводят к приходу Машиха? Как они участвуют в этом процессе? Совершенно непонятно. Вот, ответ, он такой. Что на самом деле, настоящее царство, оно раскрывает славу Всевышнего, раскрывает волю Всевышнего. Когда мы говорим про другие царства, это означает, что есть что-то, что отрицает царство Всевышнего. Понимаете, не может быть двух царей на одном троне. Либо Всевышний указывает, что делать, и это выполняется, и тем самым раскрывается его слава. Либо другой царь указывает, что делать, и тогда раскрывается его слава. Причина всех войн, она в следующем. На самом деле, я говорю, если искать причины войн, то это совершенно непонятно. Царь тоже понимает, что он тоже как-то рискует жизнью. Хотя раньше они там сидели как бы более безопасности, но тем не менее, в конце концов, можно потерять все. Вы понимаете сами. Да? И не так это комфортно. Для чего нужны эти войны? Почему они постоянно ведутся? Откуда это берется? Я говорю, даже если мы говорим, что война за идеи, как сегодня, да, в мире, когда вроде бы нет царей, все равно непонятно, те, кто идут воевать, они же могут погибнуть. Но могут остаться калеками, есть немаленький шанс, да, остаться калеками на всю жизнь, ради чего? Ладно там еще, мы мочим все наемные войска. А не наемные войска, те, которые воюют за диалоги, как я говорил. И такие есть, как мы знаем. Может быть, остаться калекой на всю жизнь. Что тебе за диалоги, если ты будешь калекой? Да, мы сейчас говорим про неверующих людей. Да, кто не верит в будущий мир. Как же может быть такое? Вот, так ответ он такой. На самом деле, я ему сказал, что цари, опять мы не знаем, что цари, да, мы же не цари. Цари, они интуитивно чувствуют, то есть их духовная составляющая, они интуитивно чувствуют следующую вещь. Что их царство, оно зыбкое. Они понимают, что на самом деле они забрали то, что принадлежит Всевышнему. Из-за того, что мир имеет недостатки, то они выехали на эти недостатки, и они имеют свое царство, их царство существует. Вот. Это то, что то самое. То, что они понимают, да, то, что они чувствуют. Понимают, а чувствуют. Но этот страх, они не знают, к кому он обращен, они не знают откуда. Любое другое, так сказать, царство, они чувствуют в нем соперника. Что то царство, как бы, хочет, если оно развивается, так иначе оно угрожает мне. И ведутся эти войны. На самом деле, то есть, я говорю, ответ простой. Ведь цари эти, о которых мы говорили, 5 царей, 4 против 5 царей, они воевали, там очень очевидная причина, они то есть, 5 царей их захватили, тех 5 царей. И те платили им дань. А потом перестали платить. Тогда не пришли, их наказали. Хазай говорит, нет. Война была, чтобы убить Авраама и захватить Лота. Убить Авраама, то есть более очевидно, да, чтобы не было божественного проповедника. А Лот вообще мешал. Подлец, жил в доме, что он мешал? Но ответ был, что их духовность, то, что им влекло, хотя они этого не понимали. Это именно это. Убить того, кто несет себе Машиах. В этом суть царства. Суть царства подчинить себе все. Подчинить себе все так, что все будет выражать, будет построено как выражение воли царя. Соответственно, все построено ради славы царя. А понятие славы есть несколько видов проявления славы царя. Самый простой вид проявления славы это гусары, да, те, кто царский легион, который подчиняется царю и готов служить ему и выполнять любой его приказ. Есть другой вариант, когда наказывают всех непокорившихся. Есть третий вариант, когда сами непокорившиеся, они остались непокоренными, а пришли и добровольно приняли на себя царство царя. Этот разговор мы ведем в дни перед Рош Ха-Шана, когда мы говорим о Чуве, когда мы говорим, что для того, чтобы росли славу Всевышнего, то самое большое это Чува. Почему? Потому что человек, который не подчинялся Всевышнему, не выполнял его волю, он решил подчиниться ему, это самая большая слава для Всевышнего. Но сейчас не наша тема, поэтому не будем уходить в сторону. Я приводил пример, чтобы было понятно, о чем идет речь. Я говорил о деле, когда Тень Куразина там ходит на Красной площади, и он кричит «Слава царю!». А другое дело, когда сам Тень Куразин прибежал и поклонился царю в колени, сказал: «Ты царь-батюшка, я тебя признаю, вот тебе моя сабля, я теперь твой холоп, я твой раб». Понятно, что тогда слава царя намного больше, чем когда его порят там, на Красной площади, там, наказывают всех и сейчас слава царю. Это очевидно. То есть, для того, чтобы, если мы говорим, чтобы в мире проявилась слава Всевышнего, царство Всевышнего, мы имеем в виду максимально все. То есть, все зло, которое стояло против воли Всевышнего, оно должно будет обернуться, перевернуться и проявлять волю Всевышнего. По этой причине, Машиах, Давид ха-Мелех, и после него Машиах, произойдут из Рут. Произошли из Рут. Рут – это потомок Лот. На самом деле Лот, само слово Лот означает проклятие. То есть отторженность Всевышнего. Не будет тонкости. Проклятие означает отторженность Всевышнего. Когда нет связи между божественным и материальным, и тогда не проявляется благословение. Проклятие – это предположение благословения. Из Лота произошло два народа. Вы знаете как. Одна из дочерей очень скромно назвала его Моав, от отца. Так, чтобы весь мир знал, каким образом она породила этот народ. Наглость. Разврат. Да, все силы зла, все гадости были в Мааве, укоренены в Мааве, нашли свое место. Известно, что Моав имеет гематрия 49. Существует всего 49 возможных вариантов зла. Это получается очень просто. Мы же с вами учим сейчас на 7 положительных качеств. И в каждом положительном качестве тоже можно все 7 категорий можно разбить на 7 подкатегорий. Противоположность этому, то есть если мы говорим, как это исправить, то противоположность этому является как раз силы зла. Неправильное поведение. Так вот в Моаве присутствует, да, то есть, мы понимаем, 7 на 7, 49, очень просто, да? То есть каждая категория, всего есть 7 категорий, каждая категория разбивается на 7 подкатегорий. 49, все возможные варианты. Так в Моаве были все возможные варианты зла, все возможные варианты гадости и подлости. Все что угодно. Про Рут сказано, что она была до того, как она вышла замуж. Она была принцессой. И это не просто так, потому что она была максимум зла, который был в Моаве. Она была принцессой Моава. Так говорят мудрецы. Когда она вышла из этого, она вышла замуж за евреев, потом она, хотя это было с их положения, это было неправильно, они жили с еврейками, но Рут сама по себе, она делала максимум, что могла. Потом по дороге, вы знаете, она приняла гиюр, она стала еврейкой. Она обернула все зло, которое возможно было обернуть. Она обернула праведность. Я приведу только два примера. Надо их понять. Тонко, не вульгарно. Страшно, правильно, не вульгарно. Две вещи. Рут, она... Мудрецы говорят, что она очень скромно наклонялась, когда собирала снопы. Слышится, что она была, это было заметно, было более скромно, чем еврейские женщины. Но что странно, откуда у нее? Да, откуда у нее это взялось? Она не воспитывалась в еврейском доме, почему еврейские женщины воспитывались в скромности, они не вели себя менее скромно, как-то немножко странно. Я бы сказал, что правильно, мы не спорим, но скромность — это основа основ. Причем простой, из-за того, что Рут очень хорошо понимала, как все работает, так она вела себя более скромно, чем остальные, потому что понимала, как вести себя более скромно из опыта, из ее жизненного опыта. Вторая вещь. Сразу тоже вопрос. Как могло такое быть, что Рут пошла на гумно, где Боаз собирал урожай. Пришла одна ночью и пришла с очень конкретной целью. Она была красиво одета. И, в общем-то, это самое. Да, то есть, когда она пришла, да, то есть, она написала. Можно такой микрофон выключить? Вот. Так она... То есть, народ удивился. Как может такая праздница вдруг уйти ночью с такого цели, так откровенно? Как такое может быть? Но на самом деле, я говорю, то есть, мы не понимаем... что мы не понимаем, о чем идет речь. Боаз был глубоким стариком. А она была красавицей. Умницей красавицей. Как Боаз сказал, что если бы ты хотела, все молодые парни на тебе бы женились с радостью. Такой красивой она была. Несмотря на то, что у нее не было денег. Там, вот. То есть не было проблем у нее выйти замуж. Она пришла именно к Боазу. Боаз это оценил. Да, так было очевидно, что она пришла туда с самой святой целью, которая могла быть. Мы же не будем обсуждать, это было продолжить род ее бывшего мужа. Да, в любом случае, то, что получилось, то брак получился Маши. Это 100%. Вот. Боаз был старик, да, то есть никто не знал, что и как. Она, как бы, да, она очень красивая одежда, как вы знаете, она одела все одежды невесты. И пришла туда, то есть все ее знания и силы она хотела использовать для того, чтобы получить, чтобы в результате родился святой ребенок. Зная, какой праведник Боаз. Были еще там эти разговоры о том, что было правильно, красиво по отношению к ее бывшему мужу, как-то там что-то помогало. Это слишком глубоко для себя, я не знаю, не умею это объяснить, не знаю. То есть, да, то есть опять то же самое. Когда она свои бывшие знания использует для того, чтобы максимум скромности привести к тому, чтобы родился Машиах. Это произошло. Да, то есть она считается и называет Хазаль Эм-Малхут, матерью Малхута, про матерью Малхута, царство. Она так-то позволила, чтобы в еврейском народе появилось царство. И это очень-очень интересно, очень важно, что царство в еврейском народе, оно произошло от Рут. То есть это не... Это как бы наложение. Наложение колена Юды, потомства Юды, с одной стороны, и моавитянской принцессы, с другой стороны. То есть колено Юды, который абсолютный праведник, да, признанный коленами царь, властитель, не признанный, не властитель, а признанный, да, признанный лидер колен, с одной стороны, с другой стороны, максимум низости и грязи духовной, и всего что угодно. Во всех, я говорю, просто не хочу, говорить, просто все во всех комбинациях, все зло, которое может быть во всех сочетаниях, комбинациях, которые только могут уйти в голову, там было. Ну, нет смысла углубляться, вы тему понимаете. Ничего хорошего не приведет. Так вот, и это сочетание. Так Рут была первая, которая перевернула все, чтобы потом привести к тому, что появится царь Давид. Сам царь Давид тоже. Про него сказано, что он родился красный с голубыми глазами. Это сопоставление с Исавом. Про Исава написано, что он родился весь красный. И да, больше ничего. Мы знаем, что Исав по склонности был убийцей. Исав по склонности, он, его да, природная склонность была быть убийцей, быть подлецом. Он был, да, с ним было пристрастие дикого человека. Он любил скрываться в пустынях. Он делал различные преступления. Был жестокий, хитрый. Ну, да, вы знаете, что он грабил, он совращал чужих жен, убивал. Все что угодно, да? Его продолжатель, мы говорили на уроках про ту религию, он тоже имел те же качества. Только он умер в молодом возрасте, его убили в молодом возрасте. Иначе бы неизвестно, чем он закончил. Но то, что он успел наделать, так, столько еврейской крови было пролито с его, в его имя, что волосы дыбом становятся. То есть он тогда оказался талантливым человеком. Это было продолжатель. То есть продолжатель, я имею в виду, что написано у Барбанеля, что это был его Гильгуль. То есть часть души Исава спустилась в того парня. Я вам говорил такое на уроках на эту тему. Вот. Так это был Исав. Давид Амелех родился красным. Он был такого же. У него был такой же природа. Одно отличие. Не фейнайн. У него были красивые глаза. Вообще как мудрецы. Красный, но с красивыми глазами. Что это означает? Это означает, что всю силу его мощь, гневу, желанию убить. И все остальное он исправил. Исправил и построил это все на службу Всевышнему. До такой степени, что Авигаль ему сказала, Авигаль это одна из его жен будущих. Она ему сказала, когда еще была его, не было его жена. Что ведь, ну, хамот ашем ата лохем. Ведь ты ведешь войны Всевышнего. Это то, что делал Давид Амелех. С этого он начал. Вы помните, он убил Голиафа, палестинца, племянника его бабушки. Племянничка его бабушки. То есть, можно сказать, даже кого-то, в какой-то мере родственника, по крови, по крайней мере, который отличался тем, что он был сумасшедшего роста. И происхождение было явно не такое, как у царя Давида. Вот. И он стоял перед еврейским войском и позорил евреев и Всевышнего. Причем орал так громко, что евреи не могли сосредоточиться, чтобы сказать «Шма Исраэль». У них не было никаких сил воевать. Пришел Давид Амелех. Небольшой мальчонка лет 14. С полной уверенностью в том, что он ведет войну Всевышнего. И пошел с ним воевать. Мудрецы говорят, что до этого Давид одновременно удалось убить льва и медведя. Там дальше Гмара говорит, что не только льва и медведя, а еще с детьми. То есть можете себе представить, какую ситуацию он оказался. Да? На него напали одновременно лев и медведь. На молодого мальчика 14-летнего. И он был невысокого роста, как написано в Танахе. Вот, да. То есть он не был по виду огромным богатырем. И вот у него ситуация, да. Но выхода мальчика не было. Ему пришлось убить и того, и другого. Так он понял, что Всевышний показывает ему знак, что на самом деле у него заложены большие силы. Так вот, когда он пришел на этого самого, да, он по-хорошему, он не имел права рисковать жизнью. Я все время говорю, что рисковать жизнью по Аллахе это очень серьезный грех. Нельзя этого делать. Но ситуация была такая, что имя Всевышнего было очень сильно позорное. Ей по праву. Евреи были не очень хорошо на полном уровне. И вот этот палестинец ходил, кричал, позорил евреев, и евреи не могли сказать шма, поэтому они не это самое, не не могли ответить. Вот. Они могли ответить, они сейчас боялись. И тогда Давид пришел, и он то самое. Да-да, здорово.
Алло.
Здорово.
Да-да.
Да-да, вы с нами, я вижу.
Спасибо.
Отлично, да. Так вот, что я хочу сказать, что и это все, да, то есть, это была ситуация, и в этой ситуации приходит к нам, приходит Давид Мелах, и рискует жизнью, но у него, я говорю сейчас, почему имел это право это сделать, я ответил, потому что был такой случай, по которому мог предполагать, что он сможет победить, что будет чудо. То есть он решил, он сказал себе так, что не может быть, чтобы мне Всевышний сделал то чудо просто так. Зачем это нужно было? Если Всевышний хотел меня убить, так убил бы. Если не хотел меня убить, зачем мне стал так испугаться, сражаться с львом и медведем, и, по-моему, медведя, и еще с их детьми. Знаете, как это было сражение? Вот, для маленького, для юноши, для подростка. Не может быть, чтобы было просто так. И тогда он вышел на бой с Голиафом. И он его победил. Причем победил чудесным образом. Тот над ним долго насмехался. И Давид ему сказал, что ты подлез, будешь насмехаться над Богом, я тебе покажу. Кинул камень из пращи. И у него подскочило, забрало камень. Камень попал именно в переносицу, которая была случайно открыта от металла, он просто кинул голову наверх. Вот. И тогда, значит, мало того, что он погиб, он еще упал вперед. Чтобы все видели, что было чудо. Потому что, по идее, удар камня падает назад, а он упал вперед. Давид подскочил. Мудрецы говорят, что это было для того, чтобы Давид не должен был далеко бежать, он был очень длинный, этот Голиаф. Получается, что экономил два раза рост этого Голиафа, да? Так голова была бы от него два раза дальше. Вот. Схватил, отрубил голову. То, что произошло, тот, кто понимает, да, то есть, как бы, тут это, тут произошло раскрытие Царства Всевышнего. То есть, точнее говоря, так раскроется, я имею в виду, тут произошло что-то, что это маленькая миниатюра того, что произойдет в будущем. Зло все время, пока оно существует, насмешка над Всевышним. Зло, оно зло только до тех пор, пока очевидно, когда выглядит, что оно самостоятельно, что оно имеет власть, самостоятельную власть. Это был тот Голиаф, который насмехался над евреями, над Всевышним. То есть казалось, что царство Всевышнего, дай Бог, ограничено. Ничего не может сделать. И в этот момент, как бы, когда пришел Давид, что выяснилось, что вся эта мощь и вся эта наглость, все это как бы осквернение имени Всевышнего нужно было только с одной целью, чтобы потом раскрыла слава Всевышнего намного больше. Понимаете, насколько, как бы, насколько победа она более ценная, когда была такая ситуация. Если просто был Давид пошел бы палестинцем, это бы ничего не стоило. Был бы одного врага, но это бывает. А когда ситуация, когда человек подлая подлость, насмехается над Всевышним, насмехается над еврейским народом, мощная машина, которая кажется вообще непобедимой. И вот приходит мальчик и побеждает с именем Всевышнего. Понятно, что все видят здесь, что погиб враг Всевышнего, который это была как бы война царства против царства. Царство добра против царства добра, царство Всевышнего победило царство зла. Это суть того, что будет в будущем мире. Когда мы говорим «Шма Исраэль Ашем Элокейну Ашем Эхад», то мы имеем в виду следующее. Да, что все, что я говорю более конкретно, что все, что происходит в этом мире, все события, все силы, они имеют общий корень. И общую цель, соответственно, общую задачу. Это раскрытие одной общей картины. Ашем Эхад. Это то, что мы говорим. Это будет, когда Всевышний раскроет свое царство. Да? Так сказано в пророке. В тот день будет Ашем Эхад, Ушмо Эхад. Ашем будет единым, имя будет единым. Это означает, что вся история творения, она приобретет, покажет единство Творца. Так, каждое событие, каждая деталька происходящего в этом мире, это было частью раскрытия общей картины единства Творца. Но это уже будет в тот день. Да? Пока что это не так. И наша задача, вот то, что я говорил, то есть когда мы говорим про исправление качества царства, то это имеется в виду, что мы должны убрать свое «я» для того, чтобы принять на себя раскрытие Царства Всевышнего и раскрыть его в этом мире. Получается, что Шавуот, у него есть как бы два аспекта. Но хотя на самом деле все понимают, что одно и то же. Это принятие Торы, с одной стороны. Это раскрытие Царства Всевышнего, с другой стороны. На самом деле, мы все понимаем очень хорошо, что на самом деле это как бы одно и то же. Многие спрашивают, почему было необходимо, чтобы Всевышний перевернул гору как бочку. Написано, мудрецы говорят, что Всевышний перевернул гору как бочку над еврейским народом и сказал, если вы примете Тору, то хорошо, если нет, тут будет ваша могила. Да, зачем это нужно было? Ведь евреи сказали, наасе внишма. Мы будем делать и будем выполнять. Что вдруг случилось? Чего вдруг Всевышний это сделал? Ответ на самом деле очень простой, если честно. И довольно однозначный. Это часть принятия Торы. То есть, Тора должна была быть принята именно таким образом. А именно, что нету другого варианта, другой жизни, другого существования нету. Тора должна быть. Что я имею в виду? Да, мы говорили немножко до этого, помните про царство? Я сказал, мы видим очень уникальные вещи, когда люди отдают свои жизни, люди в здравом смысле. Люди, которые, в общем-то, очень любят свою жизнь. И очень любят пожить. И совершенно не религиозные. И вдруг приходит момент, они одевают военные формы и идут воевать. И готовы там орать и отдать свою жизнь. Да, я помню хорошо, как во время путча там еврейский паренек пошел залезть под танк. Кому это надо было, я не знаю. Но он это делал совершенно добровольно. Он же понимал, что он рискует жизнью. Ради чего? Ради идеи. Он не был религиозным человеком, вы понимаете сами. Другой человек не стал бы отдавать жизнь за такие вещи. Да? То есть, для меня тогда это был шок. Насколько, как человек, он же не идиот, не тупой. Ну какое тебе дело, что уйдет там это самое, да, там советская власть и будет там более либерально, не знаю. Какое тебе дело? Зачем? Ты же погибнешь. Ну какое тебе дело? Как тебя может вообще интересовать? Что кто-то там будет, не будет. Тебя-то не будет. Тебя же не будет. Ну какое тебе дело, что будет после тебя? Тебя может интересовать. Ну я понимаю, что нельзя так откровенно сказать, как это самое. Как Людовик, да? После наших потоп. Это, ну, как-то, не знаю. Ну, грубо. Неинтеллигентно, не знаю. Непорядочно. Ну хорошо. Ну, как бы, поэтому не надо гадить. Не надо, там, так сказать, да, я понимал, там, идея о том, что нужно беречь природные ресурсы. Там, это, не расширять озоновую дыру. Это я как бы я понимал, да. То есть, как бы, ну, нельзя быть полным эгоистом. Понятно, что потом после тебя будут люди, нужно быть человеком, позаботиться о них тоже. Это понятно. То есть, ну, после нас хоть потоп, это все-таки слишком по животным. Неинтеллигентно. Но отдать жизнь за ерунду такую, за то, что победили то самое, демократия победила против советских танков. Как? Это в голову не укладывается. Ответ, что я вам говорю, что на самом деле, да, это заложено в нас. То есть мы должны понять, что все, как бы, то есть наше существование, мы должны быть готовы, дай Бог, чтобы это было. Дай Бог, чтобы, да, то есть мы всегда молимся, что Всевышний от нас такого не требовал. Но мы знаем, что такое было. Мы ведь знаем, как целую общину убивали детей, а потом самих себя, чтобы не принять христианство. Да, мы, это были большие, это были великие люди. Это было не так давно. Да, мы знаем. Тем более мы знаем, что до этого мы будем скоро читать агадот, рассказы о разрушении храма, когда дети прыгали из кораблей в воду, чтобы не попасть в дома разврата. Откуда эти силы, это понятно, еще раз. Да, Мидата Малхут, у нас сложный Мидата Малхут. Но где это, как бы, где появилась обязанность в этом? На горе Синай. Когда Всевышний сказал, не сказал, а показал. Еще раз говорю. На самом деле мы и так Тору приняли. Это очевидно. Очевидно, что мы приняли, на этом я говорю на тему Пурим, не хочу возвращаться. Но, то, что Всевышний перевернул гору над нами, сказал, что если вы не примете, тут будет ваша могила, и как бы это выглядит как могила. Она висела над нами, все было очевидно, что она нас похоронит, если мы не примем Тору. Это не стало причиной принятия Тору. Мы приняли Тору, потому что мы понимали, что это самая правильная вещь, что должна быть. Но принятие Тора наверное такое, что или Тора, или смерть. Или Тора, или смерть. Есть такой мидраш. Он говорит о том, что когда греки властвовали в Израиле, я теперь не знаю, на самом деле, греки или эллинисты. Потому что я смотрел в исторических книжках, то в основном были эллинистами греки. К сожалению. Может, к сожалению. Так вот, Йосиф Штрейда, одного из величайших людей поколения, вели в шаббат на повешение. А за него ехал его племянник Яков на коне. Сказал ему, смотри, куда тебя довел твой Бог и куда меня довел мой Бог. Он сказал, смотри, если те, кто нарушает его волю так, те, кто соблюдает его волю, насколько сильно будет награда. Говорит, разве есть кто-то, кто соблюдал его волю больше, чем ты? Иосиф ему ответил, если те, кто соблюдает его волю так, те, кто нарушает его волю, насколько будет сильно наказание. Эти слова зашли этому человеку Якову, как яд змеи. И он побежал быстро, сделал себе все 4 казни, которые мог где-то. Я знал, как это называется. Да, он просто положил, зажег огонь, положил камни, он повесил веревку, чтобы повеситься, потом веревку упал, он упал на нож, на меч, упал на огонь, и на него упали камни. В общем, все 4, он был да, очень способным, соорудил такое сооружение, что смог погибнуть 4 смертями, которые положены за нарушение тяжелых наказаний. Смерть, которую делает Бедин. Вот. Так мне написано, что Иосиф увидел как гроб этого Якова пролетал в Ганеден. Он сказал, ой, это успел на секунду перейти меня в Ганедне. Мне было очень много лет тяжело. Непонятно. Меня мучает вопрос. Но ведь самоубийство это страшный грех. Кто ему позволит заняться самоубийством? Он сделал чуву очень хорошо, зачем самоубийство? Кто это позволит? Еще не грех. И он попал в Ганеден за это? Он же сделал чуву. Чува, значит, сделаешь, понимаешь, за себя волю Бога. Как ты мог заняться самоубийством? Ответ очень простой. Он боялся, что он не выдержит. Я понял, что это простой, очень простой ответ. Он понял, что он не выдержит. Если он не наложит на себя руки, он опять станет нарушать шаббаты. Опять станет. А нарушение шаббата, за прочее, что он делал, полагается смертная казнь. Поэтому он решился казнить заранее праведником, чем потом грешником. То же самое утверждали те, кто приказали совершить самоубийство общин, включая детей. Да, они сказали, что дети не выдержат, станут христианами. Так лучше погибнуть безвинными, чем наши дети станут христианами. То же самое взрослые тоже боялись пыток. Там эти, да, не знаете, что они были не очень демократичны. Те ордены, которые уничтожали еврейские общины. И они, христианские ордены, не заставляли, там были страшные пытки, страшные казни. И, в общем, никто не мог подписаться, что он все это выдержит и не примет христианство, по крайней мере, публично. Вот. Поэтому они покончили жизнь самоубийством. Хотя по-простому, да, то есть в простом понимании это запрещено делать. Но в таком случае можно. Бакицу, то, что раскрылось на горе Синай, это следующее. Что мы части Царства Всевышнего. И мы, в другой жизни у нас, то есть как бы, на нас нет. жизнь это только за то, что не только самое дорогое в шкале ценностей, а то, без чего мое, как мне жизнь не мила. Так по-русски говорят. Без этого мне жизнь не мила. То есть мне моя жизнь ничего не стоит жить. Мне интересно, мне не стоит жить, мне не хочется жить без этого. Так вот, это Царство Всевышнего, которое мы приняли на себя на горе Синай. Приняли на такой степени, что готовы на самопожертвование ради раскрытия славы Творца, ради раскрытия Царства Всевышнего. Это то, что, в общем, да, то, к чему мы должны были, к сожалению, я опоздал на неделю, но что можно сделать? На две недели. По отношению к Шивоту. Что можно сделать? Нет, неделю, правильно. Опоздал на неделю. Вот. Так, может, следующий год послушаю запись. Это еще одна, один аспект Шивота. Я говорю, на самом деле это одно и то же. Мы приняли себя Тору, имеется в виду полностью. Что мы это часть Торы. Другой жизни у нас нет. Так мы ее приняли. И действительно, другой жизни у нас нет. То, что есть евреи, которые существуют, не соблюдая Тору, то, во-первых, вы сами понимаете, что они только существуют, они живут. А во-вторых, пока что мы видим, что длится недолго. Даже это существование для мертвых людей, почему я говорю мертвых и живых, потому что живой человек отличается от мертвого тем, что он раскрывает свой духовный потенциал. Мертвый человек, он раскрывает только ангела смерти. Себя он не раскрывает. Еврейская душа у мертвого, она закрыта, не проявляется внизу. Живой человек, это как источник живой воды. Это понятие живой, жизни. Проявление духовного потенциала. Так вот, я говорю, мы приняли на себя Тору, это означает, что у нас другой жизни нет. Только раскрытие Торы. Я вам говорю, Тору есть разные главы. Есть главы, когда евреи выполняют Тору. Есть главы, которые написаны про то, когда евреи не выполняют Тору. А другой жизни у нас нет. В самом слове Исраэль заложен два аспекта. Исраэль можно считать как Еш, Рейш, Амет, Альф, Ламет. Аль. Еш означает полное бытие. Еш. Полное реалие. Аль – это отрицание. То есть полный ноль. Рейш, буквочка Рейш, ее можно привести как или как Раш, или как Рош. Либо как голова, либо как нищий. Означает, что еврейский народ, у него заложен полностью весь спектр. Он может быть максимум на вершине. Он может быть в самом низу, когда даже пепел наш ничего не стоит. И все промежуточные варианты. Но всегда мы будем раскрывать Тору. Так это само по себе верно. То, что мы как бы должны были понять перед Шивотом, то, что мы должны понять сейчас, даже после Шивота, что у нас нет другой жизни. Вся наша жизнь только раскрытие Торы. Соответственно, это то, что мы должны жить, то, что мы должны искать, то, что мы должны стараться. Понять, что же Всевышний от нас хочет. Что Тора нам говорит. Тора – это воля Всевышнего, да? Тора, говорю, на год, это воля Всевышнего. Тора переводится как «Хора-а» – указание к действию. Какое указание к действию по отношению к нам находится к Тору каждую секунду, каждую... Вот что мы должны делать? Что от нас требуется? То, что мы должны были понять, как я сказал, что мы часть Царства Всевышнего. Это означает, что все наше желание – это выполнить Его волю. Да, не дай Бог, что у нас есть какое-то желание без Его воли. Самостоятельное желание. Что есть Всевышний, есть я, самостоятельно существующая реальность, которые у нее свои желания, свои там самые, да, иногда, если Всевышний не против, как я сделаю, допустим, я говорю про религиозных людей, да, если Всевышний не против, я могу сделать и так, и так, и так, такого нету, нету понятия не против. Мы должны себя настроить на то, чтобы приучить себя к тому, что на самом деле есть только Всевышний. Понятно, что когда человек делает все разумно, так и удовольствие, когда получает жизнь, и все остальное, это тоже часть того, что Всевышний от нас хочет, если мы правильно это строим и разумно. Но, да, эту мысль нужно было запомнить. И унести без отношения с чего-то, по крайней мере, сегодняшнего дня, что мы часть Царства Всевышнего. Всевышний наш царь, мы его дети, и мы, как бы, вся наша воля только раскрыть его волю. Все наше желание раскрыть его царство, его славу. И другого, на самом деле, выхода у нас нет. Это то, что мы приняли шивот, ушли шивот, после получается, что каждый год, чтобы заново должны к этому вернуться. Это вспоминать, это помнить, это не себя принимать. Я прощаюсь со всеми. До завтра. До свидания.
До свидания.